До 40% молодых людей из Иркутска уходили в отшельники. Это ж катастрофа, дамы и господа. Потом, когда в Индии появился новый богатый класс, почти по Марксу, класс торговцев, торговцев и купцов, становящихся все более и более влиятельным. Эта эпидемия тут же распространилась и на них, и более того. За 7-8 поколений они стали как бы передовым отрядом аскетов. Заметьте, самые талантливые, самые активные люди. Вот я думаю, что этого феномена не было ни в одной культуре древнего мира. Вот такое, и это не было бегством, никто их не гнал. Никто им не угрожал. Наоборот, все было в порядке. Все было окей, да? А просто, простите меня, пожалуйста. Надоели вы мне все. Давайте я пойду. Пойду, побуду один. Но ведь опять, это один тоже скоро кончилось. Почему? Потому что в нескольких районах Индии концентрация аскетов в лесах достигла такой степени, что они стали смыкаться, кристаллизоваться в какие-то микросоциумы. Для чего? Для одного. Простите за вульгарное ренуще, для обмена опытом. То есть буквально почти калька двух санскритских строк. Именно для обмена. А как там у тебя в той школе великого Сатьядасы? А сколько там месяцев вы проводите, не дыша под водой? Или там в полном созерцании с отключением всех органов чувств? Эти тексты нельзя читать без улыбки. Тем не менее, это же были доблестные люди. Они не хотели изменения общества. Они, в отличие от нас, не были дураками, которые думали, что себя можно изменить, изменив порядок в обществе. Они понимали, что бы то ни было в мире, можно изменить только через себя. А неизмененный человек... Кстати, дамы и господа, я очень субъективен. Я это еще принимаю... Не будучи ни отшельником, поверьте мне. В это легко поверить. Я абсолютно убежден, что любое реальное изменение общественное, оно актуализируется только через изменение индивида, а потом супер человека элиты. Именно интеллектуальной элиты. Почему? Потому что он нашел время подумать. А уж ушел, с него никто времени не спрашивает. И вот создается новая культура, которую я называю культурой ухода или культурой отшельничества. Видите, что очень забавно. Как бы от истории им не надо было уходить. Они не занимались историей. Вот, но... Опять же, как замечательно, но плохой русский перевод, к сожалению, «Жизнь Будды» Ашвагоши. В переводе Бальмонта, потом немножко переделанном, вот. Плохой перевод. Вот, нет, ну, красивый, хоть, слава Богу, на хорошем русском языке. Ну вот, но там один отшельник говорит Будде: главное, не смотри, уходя, не смотри назад на твой народ, на твою семью, на твое царство, на твое племя, на твою деревню, на твой город. Их не существует. Ты ушел в другое место, опять, где нет времени, а где есть одна высшая мудрость, Махапрагья. Вот. И сейчас это звучит как романтический бред. Но между прочим, все интеллектуальные силы сосредоточились в отшельничестве. И феноменально короткий срок древние индийцы, которые еще ни одного храма не построили, ни одной картинки не нарисовал. Ни одной надписи. Они вдруг вам открыли современную математику, они открыли именно эти отшельники, они открыли просто позиционное исчисление, придумали ноль. А римляне еще маялись с греками, да и долго-долго-долго. Вот, в строчки выводя. Они выдумали ноль. Они создали первую научную грамматику языка своего. Безумно, в общем, для нас трудного санскрита, грамматику пали. И они открыли интереснейшие законы психологии, о которых мы с вами будем начнем говорить на следующем уроке. Дальше. Алекс, сколько мне еще времени есть, потому что я пропустил, тебя боюсь. Еще час. Вот так, да, с вопросами час. Итак, идем к этому периоду. Собственно говоря, впервые об этом периоде, как выделенном периоде человеческой истории, а не в истории Индии, заговорил замечательный немецкий философ Карл Ясперс. Это было, если я не ошибаюсь, в начале 20-х годов, в начале или в середине, который сказал, никто не может понять, почему с 6 по 4 век идеи иногда, а потом уже под конец, я не хочу вас разочаровывать, говоря, что эти вещи нам недоступны. Но, видимо, возникла какая-то сила, которая в разных точках земного шара порождала какие-то чрезвычайно интеллектуально схожие явления, в которых основой была определенная, назовем так, физическая центробежность и внутренняя ментальная центростремительность. Стремление к себе ментально и физически. И без всякой враждебности. И в Греции тут найти вы афиняне, как говорил Сократ. Вам хорошо бы без меня пожить. Вы все равно со мной или без меня теми же грязными свиньями остаетесь, говорил Сократ. Неприятно, да? А это как бы настоящий философ. Настоящий философ называет белое белое, черное черное. Даже ведь свои. Да, ничего. Ничего. Афиняне это пережили. Правда, они на всякий случай решили разделаться с Сократом. Но он, по выражению одного чешского философа, сам лез на рожон лет 20 подряд. Но ведь вы знаете, кстати, ведь есть очень интересная гипотеза, что он сам это все подстроил. Свой конец. Да. Якобы в воспитательных целях, чтобы воспитать этих грязных свиней. Не воспитал их. Знаете, это очень интересно. Но что здесь тут было одно важное различие? Что для Сократа и для Платона общество, в котором они жили, это было общество, которое как бы они целивали отрицательно по этике, по какой-то, я бы сказал, по комплексной этике. Например, вы будете удивлены, да? Что было главной претензией древнегреческого общества, скажем, в этот период к государству в IV веке? Ну, бездарные войны, разумеется. Но это было второе. Что было первое? Вы будете поражены. Тотальное взяточничество. Вот. Это 4-й век до нашей эры. И 5-й, простите. Да? Вот. Но древнеиндийские критики общества, они так пожимали плечами и говорили, ну это же такие мелочи. Ведь главное это беда. Общество в чем? Не говоря уже о государстве. Они идиоты, они не могут думать. Как только собираются два человека, да двое умных, думая вместе, уже становятся средними. А пятеро средних, думая вместе, уже полный идиот. Вот. Это полное опровержение. Один ум хорошо, а два ума лучше. Они считали, нет, два ума это уже заведомо хуже, чем один. Но что важно? Важно отметить, что этот новый тип интенции, новый тип интенциональности был на самом деле новым типом индивидуальной рефлексии. Не думайте, пожалуйста, и там общество выжило. Оно погибло не от буддийских философов и не от Сократа и его учеников. Тем не менее, произошла какая-то интереснейшая отмеченность. То есть, эта отмеченность, поскольку она носила чисто интеллектуальный характер, эта отмеченность имела две стороны. Две стороны. Как негативная и как позитивная. В древней Индии негативная сторона от этой отмеченности была относительно слабой. Вот замечательно. Будда, говоря об одном царстве маленьком, племенном, говорил, какие мудрые правители, вот, какие смелые мужи, воины, как хорошо землю возделывают, какие чудные сады. Но жить же здесь невозможно, потому что невозможно предаваться созерцанию. Это не для созерцания, а для ерунды. А вы знаете, общество, такое отношение где-то имманентно опасно. Часто общество предпочло бы, чтобы боролись против него, чем вот такой рефлексивный скепсис. Да ладно, черт с ним. Мы обойдемся. Вот многие общества очень резко это переживали. Вообще ведь обидно, когда без тебя обходится. Лучше будешь просто враг был. Вот. И вот это отношение к обществу в элитах Древней Индии, в отшельнических элитах Древней Индии, я бы назвал отношением нейтрализации. И это отношение стало настолько сильным, что оно окрасило последующие развитие буддизма и последующие не буддийские, а знаменитые ведантистские школы. Вот это такая релятивизация всех человеческих отношений. Кстати, это очень интересно. Была введена в раннем буддизме. Я об этом остановлюсь в нашей первой уже посуществующей. Была введена совершенно новая характеристика. Именно релятивизирующая. Что? Социальные отношения, человеческие отношения, личные отношения, любые отношения. А именно, в каком смысле? Ну это, ну уж конечно, хорошим этого не назовешь. Да и плохим тоже. Это все, что? В общем, мелочи. К чему это приводило? Это приводило к тому, что сама фигура мыслящего, медитирующего, рефлексирующего аскета становилась аксиологически некоторой первоценностью. Что, конечно, объективно для общества было чрезвычайно опасно. Не общество, а вот они. И вот это релятивизация или нейтрализация, которая в конечном счете привела к тому, что когда началось более или менее систематическое изложение основных положений буддизма буддийскими учителями, скажем, в 4 и 3 веке до нашей эры, то по свидетельству уже письменных, но они были позже записаны. И, да, кстати, я забыл вам сказать, память плохая очень. Буддизм начинал так, как чисто устная традиция. Та же самая история. Учитель говорил, ученик запоминал, передавал. Другой ученик комментировал, запоминал, передавал. Так буддизм существовал, по крайней мере, но не так долго, как веды, но по крайней мере 250 лет, пока цейлонский царь Ватагамани не уже на другом языке не велел выбить на буддийские тексты. Теперь я хочу как бы закончить описание этой нейтрализаторской черты. Видите, вот это. Человек приходит, у него, понимаете, уже сердце там болит. Ну смотри, что делается, какая несправедливость, какой царь вообще губитель, живодер. Или там несправедливо то, несправедливо другое. И на это следует уже объяснение. А ты вообще где живешь? В царстве, да? Ну, простите за вульгаризм. Прости, старик. Ты выбрал жить в царстве? Ах да, тебя царь 3 года награждал, а потом перестал, да? Так как бы ты вообще сам не напросился к нему в казначеи. А вы знаете, с казначеями во всех странах древности, а не редко и сегодня, происходят периодически неприятные вещи. То есть буддийские тексты полны странными сообщениями. Как царь казнил подряд 3 года 3 министров казначеев, министр финансов. Ну за что? Неинтересно объяснить, что за то же самое. За то же самое. Крали. Но это неинтересно. Будда категорически прекращал разговоры на эту тему. Так это ты выбрал, что я за тебя в казначеи. Я за тебя возглавил дружину у царя. Да, там пробили копьем одному командиру дружины. Вот. За то, что он, как бы это помягче сказать, полюбил дочь царя. Вот. Ну что ж, ну это же человек, в общем-то, кто его заставлял быть воином, потом дружинником, потом главой дружины, а потом еще связаться уж совсем не полагается с дочерью твоего владыки, да? И это очень интересно. Сейчас я подойду к последнему моменту, который имеет огромное значение. Этот момент нейтрализации, он в каком-то смысле определил уже и социальное отношение ранних буддистов. Перед я бы сказал так, давайте, чтобы не сбивать себе голову 6 хронологиями, по крайней мере, 4 современными гипотезами, видимо, все-таки 5 век, то есть век расцвета чего? Афин, греческой философии и, прежде всего, может быть, и величайшей мировой истории греческой трагедии. Век Эврипида, Софокла. Но это все в Греции совпало. И совпало с появлением буддизма. Но вот тут, вот я расскажу вам последний эпизод, ну он просто, его можно найти в любой хрестоматии, значит там как приходит к Будде, ну, главный советник вождя соседнего племени, и говорит, дай ты мудрый, дай совет, как победить соседей. они скот угоняют, девочек забирают. То есть ведут себя, как ведут себя нормальные политические соседи. Вот. Во всем мире и будут вести. Что делать? Значит, буду говорить вот то-то и то-то. Во-первых, сказал Фурман, не торопитесь отменять старые законы и вводить новые. Во-вторых, чтобы законов было как можно меньше, а не как можно больше. В-третьих, что когда выпускаете законы и правила, чтобы их всех понимали. Вот. Ну, значит, тот ушел, сказал. Постараемся. А ученик Будды, великий Ананда, говорит, о Господи, его звали Господь. О Господи, так ты же всегда говорил, что война — это очень плохо. А тут даешь совет, как победить. А Будда ему на это что ответил? А он меня не спрашивал, хорошо война или плохо, а спрашивал, как победить. А мудрый дает ответ на вопрос. Вот. Это очень типично для буддизма. Так ты меня не спрашивал? Что ж я буду ерунду говорить? Отвечаю. Ну вот тут мы подходим. Именно в древнем буддизме, который я условно называю как бы древний исторический буддизм, но это так пятый век. Я не очень убежден в том, что это все действительно началось в шестом, хорошо, но уж в пятом-то это показывают тексты. Это наверняка было. То есть уже, простите за модернизацию, работают вокруг Будды феноменально способные молодые люди. Увы, я должен подчеркнуть, я не хочу обижать людей моего возраста. Но они были в основном молодыми. Которые уже стали формулировать буддийский эзотеризм. А я бы тут учить. Эзотеризм — это никакая не мистика. Что значит эзотеризм? Это вовсе не охраняемая тайна, дамы и господа. А это то, что понятно только нам. Вот у нас, да? Вот такая компания умная. Собралась, сидят в джунглях, да? Ну, а после последней трапезы очень скромный, от высшей степени, и обсуждает. И вот это все оттачивалось, кристаллизировалось примерно за 2,5, максимум 3 поколения. Это было, представляете, за 75 лет. Нет, меньше, я думаю. 67. Это превратилось в отточенное, артикулированное, идеально выраженное учение. Но работали, потому что и потому что им ничто не мешало. Никакая ерунда вроде войны, мира и экономических реформ. Вот. И вот самое главное, к чему пришла мысль этих людей, разумеется, индуцированная Буддой, как мысль Платона была индуцирована Сократом. Мысль Сократа, конечно, безусловно, старшими софистами. Вот. Мысль там Парменида и Гераклита неизвестно кем. Хорошо, не хочу сейчас спекулировать. Никуда не годный античник. Но главным выводом, в котором единственным, в чем учение Будды не расходилось с древними ведийскими комментаторскими школами, которые тоже начинали заниматься философией, что мир изначально существует, простите меня, дамы и господа, за безжалостную модернизацию, что мир изначально существует в двух вариантах. Я настаиваю. А именно, в варианте движения, развития, первый вариант, движения, развития, нарастающего многообразия, непрерывного перемешивания, непрерывной борьбы, непрерывного динамизма. Ну и само собой, я даю вам только в это первые версии сейчас, об этом будем говорить на следующем году. И вот это первый вариант, а есть второй вариант. Вот тут мне очень хочется сказать, одновременно, времени это не было в этом учении. Хорошо, все-таки скажем одновременно с этим миром, миром, который стал называться сансара, на санскрите, что просто означает, ну, так, сотечение, соединение многих притоков в одно. Существует мир нирваны, мир прекращения. Что интересно, философски, что мир сансары, то есть мир нашей с вами жизни, мир этого динамического разнообразия, мир этой энтропии и мир нирваны никак. Вот постарайтесь это понять, это важно для следующего занятия. Они никак не соприкасаются. Между ними нет коммуникации. Никакой. Ни естественной, ни сверхъестественной. Я вам возлагаю первую версию. Если вам что-то непонятно, перебейте меня. Прошу вас. Вот так. Причем эти оба мира существуют в любой точке наблюдения. Но, как всегда, подобного рода постулаты уже на фазе их кристаллизации, артикуляции, они нуждаются в корректировании. Так, значит, эти два мира, они совершенно изолированы, даже если они существуют внутри одного атома. Кстати, впервые слово «атом» придумали древние индейцы. Атом. Совершенно, совершенно с тем же этимологическим значением. Да, они существуют везде. Вы не можете найти то место, где был бы один мир. Каждое место. Оно. Это важно именно для первой сегодняшней лекции. Но первая уже корректировка показала, что это так и все же в чем-то не так. Не с нашей точки зрения, а с их, в их собственных беседах и обсуждениях, что самое интересное. Это им не противники, там, ведантисты говорили, и не джайны, это они сами говорили. Да. Но если это не так, коммуникации нет. Ну, а так, грубо говоря, они отделены, между ними нет коммуникации. Но мир нирваны может постичь мир сансары, а мир сансары не может постичь мир нирваны, потому что он не постижит. Но дальше. Это еще не так интересно. Это еще очень интересно. А почему это все так, дамы и господа? Дело еще в том, что мир сансары не может постичь и самого себя, и самое себя. Он лишен, у него нет имманентной ему системы знания. То есть он отличается от мира нирваны еще и тем, что мир нирваны постигает не только себя, но и мир сансары. А мир сансары не постигает ни себя, ни меня. И тогда была введена гениальная категория неведения, авидии, которая означала буквально что? Непостижение самого себя. Значит, только тебя можно постичь, а ты остаешься в полнейшем неведении. Вот, даже по-русски понятно, неведение, а виде. Вот, превративные прописи индоевропейские. Вот. Это как бы воспроизвело очень интересную дуалистическую схему. Сансары и нирвана, они были постулированы в структуре, при полном отсутствии коммуникации, в структуре чрезвычайно сложных отношений. Именно объективных. Что значит объективных? С точки зрения нирваны. А кто говорил обо всем этом? Будда. А он тоже был в нирване. Поэтому он, грубо говоря, выступал перед своими учениками как, ну, если хотите, наблюдатель из нирваны, который помогал им осознать самих себя в сансаре, в мире изменений, в мире энтропии. И прежде всего, понять, что это и есть мир изменений. Ведь мы-то все с вами живем в мире, который заранее априорно не отрефлексирован нами. Мы не можем являться наблюдателями себя, то есть своего собственного.
Социология как?
Что?
Социология,
она же, при всем моем уважении к отцам социологии, никто Билибердев, который она превратилась за последние 60 лет, на этом сказать, что социология никогда не могла провести эту работу целиком. Она всегда останавливалась на каких-то определенных, легко наблюдаемых структурах. Как микро, так и макроструктурах. А потом возник, ну, совершенно философский, катастрофический метод определения микроструктур через макроструктуры в социологии. Но опять, социология – это плохой пример. Вот было бы лучше, если бы вы спросили о психологии. А на это я могу ответить еще хуже. Еще хуже. А вот простите, а вы меня спросите, а какой ты сейчас позиции занимаешь? Я говорю, я занимаю позицию человека, который пытается понять наблюдение Будды, которое я не разделяю. Наблюдатель-то может сансару наблюдать, может только тот, кто в нирване. А я, с вашего любезного разрешения, не в нирване. Я в сансаре, я как бы это, если хотите, так я говорю, несколько иронически, я могу только воспроизвести опыт в своей рефлексии, могу воспроизвести опыт, который Будда излагал в своих первых проповедях и его ученики в первых комментариях. Так, ну хорошо, более или менее понятно. Так, теперь есть по секрету, откровенно, на самом деле. Как поступать? Абсолютно непонятно. А вот один из великих учеников Будды Васубандху сказал, и правильно, что непонятно. Теперь мы переходим к второму. Значит, первое – это разделение на сансару и нирвану. Оно более или менее понятно. Более. Теперь я подойду к последнему сегодня моменту. А что такое понимание? Вот. Давайте быстро проанализируем, дамы и господа. Я вам что-то излагаю. Говорю. Понял? Понял. Или понял? Не понял. мы в нашем научном жаргоне и бытовом языке, который не так уж отличается от языка науки, для нас понимание – это возможность правильной репродукции, правильного повторения того, что вам сказали. Чтобы вы в дополнение, это почти платоновское, чтобы в дополнение к ошибкам и противоречиям, которые я сам не могу не допустить, и добавили еще и свои собственные. То есть, если хотите, в нашем языке понимание – это хотя бы частичное освобождение собеседника от его субъективности в пользу моей субъективности, которую ему условно на время урока назовем объективности. То есть здесь игра таких, я бы сказал, каких-то псевдоструктур сознания. И все ж таки понимание упирается, так как я его сейчас объяснил, с буддийской точки зрения в язык. А понимаешь ли ты, что я тебе сказал? А понимаешь ли ты значение всех слов? И тут Будда нисколько, казалось бы, не расходится с кем? С Аристотелем. Ни с логикой Аристотеля, ни с онтологией. Ведь если есть истина, и если есть живые существа, одаренные способностью разума, мышления, греческое, нус, которые могут мыслить, ноин, да, мыслить о сущем по Пармениду, да, и по Хайдеггеру тоже, то это мышление производится и манифестируется, это рефлексия излагается в языке. И вот этот момент в буддизме. Да, сказал, говорил Будда. Все правильно. Но ведь это мы договорились, что вот эта штука называется проект. Кстати, это забавно. Это одна из интуиций древнеиндийской лингвистики. То есть тогда и вопрос ученика. О, учитель. И на этом я заканчиваю. А вот слово «рояль», сочетание звуков «рояль» или так, пишу на доске «рояль». Это не важно. Это визуально или орально. Это имеет отношение вот к этой штуке. Есть ли какая-то внутренняя, имманентная связь? И тогда Будда сказал своему любимому ученику Субботе. О, Субботе, но только полный дурак может предположить, что слово «рояль», написанное, имеет какое-то отношение вот к этому. Да? Потрогай, поиграй, перенеси с места на место. Это же чушь, сказал Будда. Тогда Субботе сказал, о Господи, его звали Бхагаван, Господь. Вот. О Господи, так что же мы тогда говорим и для чего? И Будда отвечал, и это сыграл, эта позиция сыграла огромную роль. Так вы же люди, я же с вами говорю. И эта же концепция породила много идиотских фантазий о молчании.
То, что вы говорите вдруг, да, про Грецию, про
да. Это скорее даже я не оценил.
И про язык. И про странную ситуацию, с одной стороны, многообразие и всеприемлемость, да. А с другой стороны, надоело.
Да.
И молодец.
Да.
А возможно ли, что это связано с языком, с его с переполнением смысла? И тогда вопрос заключается в том, вот когда этих переходы происходили в Индии или в Греции, появлялся ли какой-то новояз? То есть появлялись ли
Владислав Иванович, появлялись ли какие-то слова, которые обобщали? Вы знаете, вопрос жутко интересный. Давайте я переформулирую. Появлялись ли попытки? Появлялись.
чем кончались?
Кончались всегда одним и тем же. Побеждал язык.
Традиция.
Побеждала уже не традиция, побеждал этос скорее. Побеждала, и я уже даже вынужден сказать, историческое или биологическое. Инерция слова употребления. Вот что здесь интересно? Я бы сказал, что ваш вопрос, он прежде всего касается, и говоря о Греции, и говоря об индисфере этики. Потому что надо было переделать язык этики. То есть реализации этого этоса общего на микросоциальных и макросоциальных уровнях. И тут, конечно, если говорить о Греции, сейчас говорить не буду, есть люди, которые знают в 100 раз лучше меня, я даже не дилетант, а если говорить об Индии, тут это разрешалось только отступлением. Нет. Работать с языком, если мы на это пойдем, так ведь на это уйдет все время. А вот тут поэтому вот выход был найден один. Только что, к сожалению, я залезаю на два урока вперед. Выход был найден. Сам язык был поделен на две части. Во всех его манифестациях. Потом уже и письменный, и устный, и коллоквиумный, и в дискуссиях и в спорах, как бы. А именно, из языка была вынута какая-то часть. Вернее, нет, я, простите, меняю так. Плохо начал. Плохо. Ладно. Поэтому ваш вопрос очень сильный. Поэтому и ответить на него трудно. Но вот, значит так. Язык стал делиться на две части. Одна часть, которую ведь учить надо, учиться надо, да? Писать уже появилась письменность, надо объяснять, переписывать, диктовать. Одна часть, где смыслы слов, предложений и целых текстов надо принимать на веру. То есть по-старому. Раз рояль называется рояль, а воин воин, а лопата, как говорят англичане, лопата. Пусть будет так первый шаг и вторая часть. Чех, заметьте, буддизм по своей основе был абсолютно не менее, чем Кант, дуалистической философии. Я говорю про философию, а не про религию. Абсолютно. И вторая часть, где каждое слово нами познается как суть, а именно как символ сути. И это уже не слово. Появились целые системы мантр. Слов, которые не имели нормальных значений. Вернее, слов, о которых Людвиг Витгенштейн не мог бы сказать. А чем не знаешь слова, тоже тебе проблема. Вон в словаре посмотри, узнаешь. Так вот, грубо говоря, первая половина – это не знаешь слова, посмотри в словаре, узнаешь. А второе – половина. Опять, как нирвана и сансара в любой точке. А вторая половина. Не лезь, старик, на полку. Вот. Не смотри в словаре. Заучи это слово. Так оно звучит. Оно имеет свой символический смысл. И ты должен этот смысл узнать. Потому что этот смысл никак не входит в значение данного слова. То есть он, но в случае мантры, это само его звучание. Или сам рисунок. Вот так они вышли в эту историю.
30 секунд комментарий.
Да.
Я же слушаю вас, как не древний индиец и не тихотомично, и в этом отношении я слушаю вас как гипертекст. И в этом отношении многослойно уже, да, то, что вы говорите, оно рождает разные слои. Я просто к тому, что, может быть, они как бы и вот эту дихотомию сделали, а каждый раз перезагрузка программы, мы же каждый раз меняем в компьютере
абсолютно
программу и перезагружаем от начала до конца. Может быть, мы уже подошли к тому времени, когда можно перезагружать сознание. Послушал ли я лекцию Пятигорского?
Ну, нет.
Раз и перезагрузил сознание.
Ну, знаете, это вы оптимист. Вот. Это я не только так себе не думаю, но вообще...
И вирус тоже самое.
Ну да, вот я думаю, если что-нибудь, то вирус. Больше нет, а просто слушаю вас.
Александр Васильевич. Вы упомянули мысль Лидгенштейна раннего,
да,
о том, что в лиде все действует.
Да.
Мантры, мысли.
Да.
Но ведь это скорее ближе к определению магии, чем религии.
Нет, вы понимаете, он, во-первых, я говорю, Лидгенштейн не был великим знатоком религии. Я сильно подозреваю, что ни одной из действительно замечательных книг, которые тогда при нем уже появились о религии, он не читал. Но он хотел сказать, что поскольку религия в конечном счете является действием, включая и рефлексию этого действия, направленное на определенный объект, Бог, ритуал, сверхъестественное, божественное, то не может быть, чтобы здесь рефлексия замыкалась на рефлексии, а лингвистика на лингвистике. Под этим лежит действие. Нет, не лежит. Это должно быть религиозным. А если это им не является, то это либо вырожденная и умершая религия, либо вообще не религия. Ты же, если с Богом говоришь, ты на него действуешь. А если не действуешь, это не разговор, тогда твой разговор не действие, твой разговор, твоя молитва не религия. Реальная религия – это ваше действие. Интересно, что в этом случае Витгенштейн, как и во многих других, он же был как бы враг понимания рефлексивности, то есть обратного влияния на себя, он его исключал вообще. Он говорит, я этим не занимаюсь, это чепуха. Поэтому он очень редко употреблял даже само слово «рефлекс». Веришь в Бога, в этом ты должен производить действия, реализующие общение с этим Богом. А когда его бы спросил, кто, а как самоизменение субъекта религии меня, он бы тут же ответил, он был суровый человек, он где-то с этим ерунда. Ты же религией занимаешься. Ты же с Богом говоришь. Ты же на него хочешь подействовать. Ты же от него хочешь это. Чего угодно. В своем роде он был прав. В своем роде он... Хотя это очень пусто. Мне это вообще не нравится. Я всегда цитирую по одной причине. В этом высказывании, это я точно процитировал, в религии все действия. В этом высказывании вы можете прочесть просто парафразу из древней индийской школы Пурва Мимауса или Карма Мимауса, где говорится, все истинное действие, закон – это действие, религия – это действие, культ – это действие, мудрость – это действие, величайшее знание – это действие. Они, это была школа целиком, ну, очень ведическая, то есть, как бы говоря, чем бы ты ни занимался, это все ритуальное. Это почти по Витгенштейну. Еще вопрос?
Ну, может быть, уже у нас время подошло.
Да.
Завершение, Александр Васильевич.
Вы боитесь?
Я ничего не боюсь.
За меня или за них?
Слушайте, вас. Знаете, у меня простой, наверное, вопрос. Для меня. Что происходило с ритуалом, когда происходил уход?
Отвечай на это очень просто. Ритуал великолепно обходился без этих людей. Все оставалось. Это же не Европа. В Европе бы еще их догнали и сожгли жилье. Нет, никакой схизмы в религии не произошло, не было. Стало происходить, но гораздо позже и по другим причинам. А так все, но в этом реализуется буддийский принцип. Хотя общинники были далеко не только буддисты. И первыми общинниками были не буддисты, а обжарники. Ну как бы, ну уходим, а тут все остается по-прежнему. Это не наше дело. Да, то есть они были истинные отшельники. Они сказали, мы не ненавидим это, ненависть же отношения. Анти, ты уже не можешь быть отшельником, если ты против чего-то. Ты отшельник, ну ладно, оставайся. Но все равно, хотя объективно, это давало огромный негативный эффект на древние. Огромный. И в каком-то смысле вынудило ряд чисто религиозных ритуалистических школ начать философствовать. Почему? Уже философия была. Эти же люди приходили, уходили, снова приходили. То есть это дало. Сказать, что это не затронуло, нельзя. Но на уровне интенционального поведения отшельников нет. Мы от вас уходим. Будьте счастливы. Вот. Это оставалось. То есть опять это был как бы факт нейтрализации. Ну, пожалуйста. Я вам отвечу, в чем с моей точки зрения гениальность Эйнштейна. Я думаю только в одном, что он был первым философом 20 века, если говорить только о 20 веке. Если взять всю историю философии европейской, то он не фигура первой. Да нет. Ну, конечно, так, если говорить об интересности, то, конечно, меньше было интересно. И даже Хайдеггер вот, был интересен, но что обладал, я бы сказал, гением странных формулировок, которые, в особенности, если возьмете начало трактата Блойда философского, там есть удивительный прорыв о фактах, которого не смог сделать никто, и который, я бы сказал, я плохой еще не историк философии, смог бы, может быть, сделать только тот же Ницше, но он уже умер, или Гуссерл, который не пожелал читать из Гейнштейна, как и Гейнштейн Гуссерл. Вот. Но как для него идея мира, как мира наличных фактов, всех, что такое мир? Это, грубо говоря, кстати, об этом гениальнее, чем Витгенштейн, стоял замечательный московский или русский философ, которого, конечно, как всегда, русский не замечает, через 100 лет будет говорить, что был самый великий, обогнал американцев, да. Но при жизни мне никто слова не сказал, разумеется. Владимир Вениаминович Бибикин. Что слышали? Но сложно.
Я вот думаю, здесь все слышали.
Да, совершенно замечательные мысли.
Все читали.
Да. Понимаете, вот он, для его мир был набором фактов, но он подчеркивал. В самом наборе никакой закономерности, как и в мире. Это я, для меня это почти философское открытие. Как и в мире. Мы имеем дело только с одним. С тем, что случилось сейчас, когда я на это смотрю. Или, как он сам говорит, как выпали кости. А в следующий момент они могли бы выпасть по-другому. И ты бы оказался в другом мире и сам был бы другой. Вот это мне нравится. А, пожалуй, его психологические исследования очень, очень слабо. В случае не читать. Ну и какие-то замечательные наблюдения в тетрадях. Простите, дамы и господа, я распрощусь с вами.
до следующего собеседования на тему о буддизме и с темой остаюсь вашим поклонником.
Спасибо.